Так, запись. Окей, привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Мы помолимся. Давайте помолимся в начале этого мероприятия. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силы в мою молитву. Научи меня молиться. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты дал нам, как людям, слух, чтобы мы могли слышать окружающий нас мир, как сейчас мы слышим закипание чайника. Помоги нам наслаждаться тем, что мы можем слышать, потому что есть многие люди, у которых нет этого бесценного дара, и они живут свою жизнь, не слыша. Господи, помоги нам наслаждаться зрением, помоги нам помедитировать и вывести, принести на уровень осознанности, что сам факт просто, что мы можем смотреть и видеть красоту этого мира, это уже потрясающий дар. Помоги нам помнить, что огромное количество людей сейчас лишены этого дара и, к сожалению, живут в темноте. Помоги нам, Господи, быть благодарными и ощущать радость от прикосновений, от того, что мы можем чувствовать прикосновения друг друга. И помоги нам радоваться этому бесценному дару, потому что есть многие люди, у которых этого дара нет. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам возможность наслаждаться едой, питьем, кофе. Спасибо Тебе большое за то, что Ты дал нам эту возможность наслаждаться от вкушения еды, потому что есть огромное количество людей, которые не имеют этого дара. Помоги нам, Господи, наслаждаться нашим обонянием. Помоги нам, Господи, наслаждаться тем, что мы можем чувствовать, слышать разные запахи. Помоги нам, Господи, помнить, что иногда просто то, что мы дышим и можем чувствовать свежий воздух, это уже потрясающе здорово. Потому что есть люди, которые не имеют такой возможности дышать свежим, чистым воздухом. Помоги нам, Господи, помнить, что то, что мы просто можем ходить, бегать, прыгать. Помоги, просто у нас есть возможность двигаться, передвигаться, что наши руки, ноги работают. Помоги нам почувствовать радость от движения. Просто радость от того, что мы можем ходить. Помоги нам помнить, что огромное количество людей лишены этого дара. И просто, Господи, помоги нам хотя бы на чуть-чуть, на несколько секунд, мгновений осознать, что сам факт, что мы живем, двигаемся, дышим, слышим, видим, чувствуем, обоняние у нас есть, вкушаем еду, воду. Помоги нам сам факт, что у нас есть бесценный дар жизни, чтобы мы могли просто наслаждаться и быть благодарными за это, потому что огромное количество людей уже не могут ощутить это. И помоги нам помнить, что наша жизнь конечная, и мы без вариантов рано или поздно покинем этот мир. Помоги нам держать в памяти, что мы просто можем получать удовольствие от жизни здесь и сейчас, а не думая о будущем или прошлом. Аминь. Я могу вам сказать, что, возможно, я даже запишу эту молитву и буду молиться. Она родилась вот в этом месте вместе с вами. Я с удивлением для себя слушал эту молитву. Мне очень понравилось. Вот. И Костя спрашивал, как ты, говорит, держишь это в памяти? Ты вот поток, выходит поток информации, его воспринимать сложно, как его воспроизводить. И меня зачастую тут нет. Ну, я просто сделал 12 шагов анонимных алкоголиков неоднократно. Подготовил себя таким образом, чтобы максимально постараться быть каналом, через который вот энергия входит в этот мир. Каналом, проводником. Вот. И этот опыт я впервые обрел, ну, впервые ощутил, когда спонсировал своего первого человека. Когда я видел это сначала в моем спонсоре. Мой первый спонсор, Антон, не был седовласым старцем с 30 годами трезвости. Я повторяю это часто снова и снова. Это не был какой-то великий американский спикер, который прям прикосновением давал трезвость и духовность. Мне было 21 год, и Антону было 21 год. Он был трезвый 7 месяцев, по-моему. 7-8 месяцев. Я там месяца 3. Я был его первый подспонсорный. Да. И Антон как был, так и остается щуплым парнем. Он много лет трезвости пытается вес набрать, но это у него никак не получается. Как бы, да. Ну, немножко получилось, но вот я недавно видел по-прежнему. Вот. И я видел, когда он рядом с мамой, как мама к нему там относилась. Как маленький, ну как Антохи. Мы вот по городу гуляли, жвачку жевали, про девчонок общались. И по городу, ну, 21-летний парень, да, худой, щуплый парень. Вот, я видел его в разных ипостасях. Но происходило чудо, когда он садился передо мной, мы молились, и он открывал большую книгу и читал ее для меня. Читал или давал задания. Передо мной сидел мужчина, как в эпосах муж. Да, передо мной сидел вот этот, наполненный мудростью, энергией, вот наполненный. Он знал ответы на мои вопросы. Они у него просто были, выходили из него. Да? То есть вот я. У меня не было и мысли не делать то, что он говорит. Ну, потому что это вот исходило, да. Вот. И происходило вот чудо. Он закрывал большую книгу, откладывал, и снова передо мной 21-летний щуплый паренек сидит, короче. Мы снова собираемся, открывает он книгу, и магия происходит, короче. Ну, то есть реально вот, вот. Будьте осторожны вот по поводу линолеума, я уже видел несколько человек, которые чуть не упали. И у меня первый мой подспонсорный появился. Я начал спонсировать в 21 год. Сейчас. Я протрезвел. Да, в 21 год. Это первый опыт спонсорства. Да, мне еще не было 22. Первый мой подспонсорный. Все мои подспонсорные, кроме Костика, были старше меня. На год, два, три, некоторые на 20 лет старше. То есть самый взрослый человек, кого я спонсировал, ему 59 лет было. Мне, ну, на тот момент мне там 24, там, 23, ему, то есть в два раза, в три раза быстро. То есть многих людей, кого я спонсировал, у них дети старше, чем я были. Ну, то есть, вот. И на Диме я ощутил это, когда ты вот открываешь большую книгу, молишься, и вот через тебя идет. И вот настолько мне это состояние было, нравилось, вот настолько ты вот чувствуешь себя так, другим человеком. Вот не поломанным, сломанным, перебитым жизнью, да, а вот, вот сильным, да, мужественным. Мудрость это какая-то течет. Вот. И я больше узнал, наверное, о программе, о спонсорстве, о духовной жизни. Даже не с того момента, как меня спонсировали, да, а вот в том, что я спонсировал, да, что я вот отдавал, и оно вот текло через меня, да. И потом ты вот, я поработаю по шагам, и какую-то часть времени это состояние сохраняется. Ну, вот я под спонсорным работаю, меня накачивает эта энергия. Я говорю, все, пока. И вот я какой-то период времени я хожу в этом состоянии, потом сдувается. Ну и вот так вот перетекает с одного подспонсорного в другого. Еще больше я ощутил эту силу, которая через себя. Когда я начал спонсировать ребят из Иркутска, это Игорь, ему было тогда 48 или 49 лет. Кто Игоря знает из Иркутска, реально там почти по 2 метра мужчина авторитетной внешности, как бы, да, который реально там бизнесмен, у него там, не знаю, там 5 детей, наверное, или ну, у разных женщин, то есть, который, ну, вот, Рома, там, усатый такой, тоже мужчина, который там 42 или 43 года, да, и Сережа тоже такой, ну, статный такой парень, у которого семья, дети. И эти все трое вот сильных вот этих сибиряков, мы открываем книгу, я молюсь, и я чувствую, что они как кролики. Ну, они чувствуют эту энергию, которая через меня идет, что это и подчиняет. Ну, подчиняется не как рабы, да. Тут мы ж алкоголики, наркоманы, мы ж такие своевольные, ну такие прям. Нам нужен какое-то ощущение силы, авторитета, чтобы... С одной стороны, готовность подчиниться. Ну, готовность подчиниться, когда я говорю, это принять рекомендации к действию от другого человека. Ну, я ж просто, ну, сам по себе, да, вот, сам себе что-то шифрую и сам делаю то, что хочу. А вот, чтобы принять, и вот это ощущение, что они вот делают, ну, они вот делают эти рекомендации, да, они следуют. Вот. И то же самое в походы в наркологию, вот всякие, огромное количество, что я сделал, там в дурдомы, спикерские выступления, семинары, это примерно одно и то же происходит, что, ну, моя задача подготовиться духовно, как бы очиститься, там, если есть страхи, злоба, промолить, то есть собраться, сосредоточиться перед семинаром, помолиться, и оно просто потекло. Вот. Это опыт, как это происходит. То же самое у меня был опыт. Меня спрашивают много раз, как английский язык, типа, ты выучил. И я говорю, если я скажу, что чудо произошло, и Бог открыл этот язык. Так, да, конечно. А в натуре как? Ну вот как вот в натуре? Я все время рассказываю одно и то же. Друзья, ну я учился в спецклассе по английскому языку. Но я был там, мне там троечку ставили эту и по пятибалльной системе. Просто потому, что молодец, что ходил на занятия. Ну, и не помню, может быть, потом 12-бальная система у нас стала. И вроде бы мне даже 4 с минусом поставили. Ну, я не помню, то есть учительница, типа, молодец, что ходил на все занятия, хоть, ну, там, вот такую. Вот. Потом в техникуме, когда пошел учиться, там той базы английского языка, которая в школе, было достаточно, чтобы там решать задания мои, там параллельно варианты. Я как-то, оказывается, еще нормально что-то и разбирался по сравнению с другими. Вот. А потом глубокое-глубокое употребление. Естественно, здравствуйте, барыга, вы можете мне дать наркотиков? Там, на английский язык был не актуален много лет в той среде, вот, в которой я жил. И мне мой знакомый в монастыре, я еще жил, сказал, вот есть аудио и текстовый вариант семинара Джой Чарли «Большая книга оживая». Вот, я попробовал аудио послушать, я ничего не понимаю, да. Но я сел, начал смотреть текст, ну, и улавливаю идею, да. Мне захотелось понять, что, о чем они говорят. Я за компьютером провел очень много времени, кропотливо там со словарем, я этот семинар переводил со словарем, как бы, вот. И это был первый опыт заниматься переводом в трезвости, да, и это была кропотливая работа, вот, И каким-то образом, я не знаю, Бог, наверное, дает благодать, когда ты, ну, когда ты вкладываешься, да. Просто вот я вложился, и что-то вложилось в меня, да. Потом этот семинар я на аудио записал и первый раз там выложил в интернет. Или интернета тогда еще не было, так же вкладывать диски какие-то. Я не помню, как, куда это, как происходило. Ну, диски нет, да, 8 лет назад. 8 лет назад мне на дисках привозили спикерские. Мы не скачивали 8 лет назад из интернета это. На дисках приносили спикерские. Я, ну, не было такого времени. То есть на дисках мне передавали первый раз сборник спикерских, там, Григорий Т. на дисках. Там не было, ну, мы не скачивали тогда. Хотя это звучит, я даже говорю, дико уже. Да. Вот. И потом есть такой семинар «Чак Чемблер. Новая пара очков». Вот. Мне предложили его перевести. Я его перевел, начитал на аудио, потом оказалось, что Григорий его перевел и тоже начитал на аудио. И я просто посмотрел на него, нажал «Удалить», и он удалился с моего компьютера. Ну, то есть я проделал какую-то работу, ну, перевел, там, начитал, которая оказалась уже ненужная. Да? Но появился опыт еще один, да. Вот. А потом я перевел, попробовал, я скачал, на американских сайтах несколько семинаров скачал на английском языке в аудио. Вот. И один из них — «Сообщество Духа». И это была самая сильная весть о выздоровлении, которую я слушал до этого. И мне просто захотелось узнать подробнее, о чем они. Ну, я понимаю суть, но мне захотелось вот, ну, до конца, для себя. Я переводил этот семинар для себя. И потом это где-то 16 часов аудио. И чтобы 10 минут аудио перевести, надо потратить где-то час-полтора часа времени. Ну вот, 10 минут аудио берешь, и это полтора часа времени, чтобы перевести, набрать на... И можете умножить 10 минут на 16 часов. То есть заняло довольно много времени, несколько месяцев кропотливо. И потом я благодаря этому попал в Америку. Потому что мне потом, когда приехал, мы общались там с ребятами. Человек говорит: я просто подумал, что кто-то, ну, перевел такую штуку, да, для того, чтобы, ну, была информация. Говорит, это нас впечатлило в плане, ну, там, служения. И я туда попал. И таким образом опыт английского языка начал приобретаться. Это не упало за один день. Вот. Потом пригласили меня перевестись двух американцев. Вот JR приезжал и Дэйв в Москву. И это был первый опыт именно вот перевода. Вот. Нет, я до этого переводил одного человека, я вспомнил. Но факт тот, что это 5 дней семинар. И мы когда вышли на сцену, Дэйв первый начал, или Джиар, не помню. Я, стоя на сцене, стоя на зал, понял, это залет. Я вообще не понимаю, что он говорит. Это просто, вот у меня за 2 секунды проскочили мысли, что сейчас просто надо по Москве хаотично будет искать переводчика, потому что я ничего не понимаю, что он говорит. Просто сделал паузу, вдохнул, и вот то же самое произошло, что вот сейчас. Я начал переводить. Они говорили, я переводил. И люди, которые там понимали английский язык, говорили, что я все переводил правильно. Да? Ну, то есть, не... вот. И на вопрос, мне человек: ты хорошо знаешь английский язык? Я отвечу: нет. Я не хорошо знаю английский. Я знаю людей, которые знают хорошо. Григорий знает хорошо язык. Ну, Григорий. Олег знает хорошо язык. Я знаю язык на каком-то уровне, который достаточен и необходим мне для моих целей. То есть я с английского языка могу перевести на русский, я могу, ну, в текст могу с английского на русский вот перевести, ну, как это, речь, да. Но с русского на английский я неграмотно говорю, да. С русского я неграмотно пишу на английском языке, ну, то есть печатаю. То есть я пытался это заниматься, да, но у меня не было достаточно мотивации. Ну, это я вот, у меня не было понимания, зачем мне тратить сейчас столько времени на это. Ну, у меня нет ни работы, чтобы это пригодилось. Ну, нет практики. И поэтому я принял для себя факт, ну, таких каких-то ограничений своих. И честно себе говорю, что я могу, что нет. Это тоже ну, момент. Недавно, вот, участвовал в переводе книги, есть «Отпусти камень». Эта книга посвящена 6-му и 7-му шагу. Если можете загуглить, будет интересно, «Отпусти камень». Вот. И это тоже, ну, плюс мне помогло в английском языке, что есть очень много уже на сайте Феникса, особенно семинаров, где американцы говорят, и сразу перевод. И я сравнивал вот, ну, сравнивал вот эту речь на английском и русском, английский, русский, английский, сравнивал на тему, которая мне интересна, тема выздоровления. То есть таким образом вот за несколько лет, ну, навык английского языка. Возможно, это тоже будет кому-то полезен. Ну, то есть, не только, но у меня есть глубочайшее убеждение, что невозможно не только английский язык, но и любой другой навык выучить без четкой мотивации знания «зачем». Фраза «пригодится в жизни» для общего развития не сработала ни разу в моей жизни. Но как только я четко понимаю, зачем мне это, я готов тратить время, усилия и быть настойчивым. Поэтому если вам надо какой-то навык в жизни выработать, да, поймите, зачем он вам. Поймите, зачем он вам. Плюс вы можете подтягивать медитацию, ну, на ежедневной основе молиться: «Боже, дай мне готовность вырабатывать этот навык». Да, и вот тогда, ну, есть возможность, ну, в принципе, любой процесс. Наверное, это прикольная история. Допустим, в прошлом году у меня есть абонемент в бассейн и спортзал. Я ходил в бассейн, плавал только на спине. Вот. Хотя мне много лет уже говорили, что, ну, мне, ну, реально бассейн — это уже не вопрос выбора. Ну, не вопрос, можно ходить, можно не ходить. Это необходимость. Все, то есть это уже необходимость. И я только пробовал много раз учиться плавать самостоятельно. Переворачиваясь на живот, 2-3 грибка тонул, 2-3 грибка тонул, короче. Я уже смирился, мне 29 лет, я смирился с тем, что я не умею плавать. Не умею плавать, потому что я в детстве тонул, и у меня страх, короче, плавать. Потом, в прошлом году, после того, как в Израиле, там остались деньги после Израиля, я оплатил абонемент. Я верю до сих пор в спонсорство, в плане наставничества, что любой навык хотите обрести, надо какой-то человек, который умеет. Я потратил деньги на то, чтобы с тренером позаниматься, хотя это стоило денег. И мы тоже с ним занимаемся. Я грибу-грибу-тону. И просто отчаяние такое же. Я сделал то, что я делал в анонимных алкоголиках. Ручку, бумагу с молитвой. Что такое? Страх утонуть. Страх утонуть. Почему я этого боюсь? Потому что я тонул 2 раза в детстве. И я понимаю, что я не помню, что я тонул 2 раза в детстве. Мне просто кто-то когда-то рассказал, что я в детстве тонул. Я всю жизнь прожил с убеждением, что я не умею плавать, потому что я тонул в детстве. Это убеждение давало возможность не вкладывать усилия, не учиться плавать. Я же тонул в детстве просто. Вот. И я начал промаливать эту тему, чтобы Бог избавил меня от страха плавать, от убеждения, что я тону. И как объяснить это чудо, я не знаю. Но я прихожу на занятия, и я гребу. Ну, плыву и не тону. Вот до этого, еще вот на прошлой неделе, мое тело тонет вот так вот. А тут я плыву и проплываю бассейн. То есть, и там проплыл первый бассейн от начала до конца. Ну, на животе. То есть, на спине я плавал. На животе. Потом один, второй, третий. Я так с тренером отзанимался и потом регулярно в бассейн начал ходить. Ну, в бассейн начал ходить, плавать. Я не освоил вот это плавание как кролем, да, но освоил брасом, меня устраивает. И этим летом я приехал на фестиваль, там озеро, и у меня было абсолютное убеждение, что я буду купаться. Большая разница, купаться и плавать, вы же понимаете, да? Я буду купаться, потому что я плавать не умею. Ну, умею, но плохо. И там нет, не видно дна, не видно бортов. И я с удивлением для себя обнаружил, что я плыву. Я плыву, вот плыву, рядом люди плавают, мы общаемся. Я доплыл, мы как-то встали, ну как-то вот встали, я там гребу ногами, вот так вот руками шевелю, и мы общаемся, да? Ну, мы общаемся. Что, поплыли на берег? Поплыли. Поплыли обратно, да? Я доплыл там до середины этого озера и понимаю, что я могу, мне обратно возвращаться пол озера. Или что я понимаю, что я могу проплыть все озеро. Ну, там, оно небольшое, оно там метров 200, 300, ну, такое небольшое. То есть, и я, для меня это чудо, чудо и, ну, вот, ну, живая программа анонимных алкоголиков. Через инвентаризацию увидеть, что оказывается, я никогда в жизни, ну я не помнил, чтобы я плавал, я себе всю жизнь придумывал эту тему. И вот есть такие фразы, типа, вы живете так, как вы думаете, да? И раньше это, ну прикольная фраза, ну прикольно, но как это применить в жизни, я не знал. Но когда вот эта тема через инвентаризацию, я вам рассказывал, что я начал выписывать вот эти убеждения, то есть они, ну, реально показали. И потом я с анонимными поехал в лес. И тоже я понимаю, что такое гордыня. И что вода – это опасное место. Ну, и поэтому я проверял себя и тренировался, ну, свой ресурс узнать. Да? То есть я там раз там проплыву так обратно. Проплыву с одного пляжа на другой, проплыву раз вдоль берега. То есть понять, ну, сколько я могу плавать, как я могу плавать, что я там плыву, ну, вот так вот могу на живот, могу лечь на спину и просто полежать, как бы. И, короче, это может звучать не впечатляюще, но для меня это было ошеломительно. Просто взять и научиться плавать, как бы, и это уже опыт, ну, это уже навык, который упал. Вот. Поэтому, может быть, это будет тоже кому-то опыт полезен. То же самое с роликами. Ролики у меня, то есть ходил на ролики, катался, как бы, и прикольно. Я получаю удовольствие. Несколько раз ходил, получаю удовольствие, когда хожу. Вот. У нас тут осталось буквально 25, там, 30 минут. Вот этот весь семинар, это то, что я давно хотел сделать. Поменьше методологии, как технически делать шаги, побольше личного опыта, примеров вот, применения. Как делать шаги? Либо спонсора тут находите, либо, если интересно, как я делаю, есть семинар «Духовное путешествие по большой книге», там методология шагов есть. «Духовное путешествие по 12 традициям, концепциям служения», там есть методология работы по традициям и концепциям. Опыт весь. Методология имеется в виду инструкции, ну как это делать. Вот. И я хотел поговорить немножко про интернет. Тут немножко времени есть. Вот. Интернет стал частью жизни, частью вообще жизни. И много хорошего и много плохого интернет несет в эту жизнь. Вот. Я должен сказать, что фидбэк. Я игрок. Ну, кроме алкоголизма, я игрок, и это проявилось во мне еще до того, как я даже в первый раз закурил сигарету. В 13 лет я начал ставки делать в букмекерских конторах. Лет в 14-15 мысль пришла. Представьте, мысль. 14, бежит парень, 14-15 лет. Ну, вот о чем думают дети? Мороженое съем, в прятки поиграю. Мысль в моей голове. Слава богу, появились игровые автоматы, я могу спрыгнуть с букмекерских контор. Ну, то есть мысли мальчика 14, там, с половиной, 15 лет, да, я уже пытаюсь спрыгнуть с букмекерских контор. Да, я еще не курю и даже не пью. Но у меня уже проблема в жизни, что я там где-то ворую деньги, где-то мучу, чтобы ставки делать, да. И я горько ошибался, думая, что на игровых автоматах нельзя проиграть много денег. Ну, по 50 копеек. Ну, я думаю, что можно проиграть? Ну, мелочь, я не знаю, как у вас, но у нас 50 копеек. Оказывается, можно проиграть все свои деньги. Ну, понимаете? И здесь уже не вопрос стоит количество денег. Ну, то есть это не вопрос, ну, это нули просто. Количество денег. У кого-то родители богатые, может и $1000 проиграть. У меня родители простые рабочие, я просто проигрывал все свои деньги. Ну, все свои деньги, ну, и это начало, и я начал активно воровать у родителей деньги. И мой папа уже там в 15 лет начал искать вора в семье. Ну, естественно, ж не может 15-летний парень, который не пьет, не курит, футболом занимается и нормально учится воровать. Конечно, надо две сестры старшие, мама, ну, то есть... И это скандал на скандалы в семье, да, то есть, ну, это, который я был виновник, как бы, торжества этого. Вот. И потом я еще начал, ну, мне папа начал доверять, я ездил, начал на рынок торговать, у него точка, я на рынке торговать. И в моей в детской фантазии, галлюцинации, я думал, что незаметно воровство, ну, на рынке, то есть, еще дома... Можно спихнуть на кого-то, да? Но когда папа торгует на рынок, и у него продажа, 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 я приезжаю и говорю: пап, не поверишь, ни одной продажи. Не знаю, вообще не знаю, что делать, да? И может и ни одной продажи, но раз, два, три, и у меня, ну, первое дно я по поводу игры получил, было лет, да, в 15, может, 15. Может, 15 с половиной, что такое. Когда я ехал домой с рынка, у меня было наворованных денег, ну, баксов, наверное, 150. Ну, типа, это типа я украл для себя, ой, продал товар для себя. Для папы продал баксов там 250. Ну, то есть нормальный заработок. И я думаю, рад, ну, то есть папе сказать, что я столько продал, он не подумает, что я продал, ну, настолько больше, что... Он еще денег даст, типа, зарплату, ну, сверху того, да. И я думаю, выйду на рынке, для племянника куплю и подарок какой-то. Выхожу на рынке, игровые автоматы стоят. Думаю, ну, у меня же денег много, чуть-чуть сыграю. И сначала я проиграл все деньги, которые, типа, мои наворованные. Потом я дошел до половины суммы, которая... Папины, в кавычках, да? Папины. И на то... меня уже начало трусить эмоционально. Ну, то я нормально денег проиграл. Ну, для меня. Это не тысячи долларов. Это просто много денег для моей реальности той. И тут я смотрю рулетка. И там такое, типа, 6 или 7 подряд раз красное выпадает. И я ору на весь зал, твою мать, перемать. Ставку, ну, сделать. И бежит эта тетка, короче, которая ставки это делает. И я все деньги, которые у меня были, ставлю на черное. Ну, то есть, ну, понятно, что если 6 или 7 раз подряд красное, то сейчас будет черное, да? Ну, и я думаю, это один к двум. Я хоть за один сейчас удар, ну, то есть, отобью все папины деньги. И когда выпало снова красное, ну, я не помню, или красное, или черное. Ну, то есть, я в ноль, да? Что я в ноль... Даже без денег на проезд. Что я вышел, и меня вот, ну, реально шатало. Я приехал домой, и снова с историей, что продаж не было. Папа сказал, ну, окей, как бы я попросил, чтобы за тобой понаблюдали. Просто, ну, слишком часто продаж не было. И я целую ночь, там, меня плохо спал. Проснулся часа в 4 утра и пошел папе в комнату и сидел... На краешке его кровати ждал, пока он проснется часов в 6, да, он там, ну, тоже на рынок ехать. Он проснулся, я ему признался, что вот я проиграл в игровые автоматы все деньги, там, и что такая проблема. И он типа, ну хорошо, типа, я тебя прощаю один раз. Ну, типа, ну если еще раз такое будет, то тогда будет наказание. И там сразу конфликты, скандалы, обиды, мама, сестры, да, за то, что папа ж их обвинял. В воровстве. Вот. И я где-то год не играл. Пока не прогуливаясь по району, увидел, что в магазине вот в 5 минутах от меня открыли игровой зал. Я ж год не играл. и зайду на 50-ки. И, короче, я зашел и погнало опять у меня, ну, до конца, до 21 года, ну, то есть до 20 лет. То есть у меня частота типа одни игры на, ну, больше на 3-4 месяца, чем от игры. Ну, то есть я имею в виду игровые автоматы. И я принял для себя факт, что я игрок. Я реально, у меня был опыт, что я ночью даже вставал, вот человек, я сплю, в туалет проснулся и понял, что вот надо, ну, ехать в зал, сейчас будет джекпот, короче. Беру у папы деньги, ну, там ворую, и на такси еду в зал, проигрываю все деньги, иду пешком домой через город и не могу понять, как так произошло, ведь я же полчаса назад спал, ну или 40 минут назад. Потому что много, можно быстро в зале игровом, можно много денег проиграть очень быстро. Быстрее даже, чем ты осознаешь это, короче. Вот. И ну, есть такая фраза в анонимных алкоголиках, типа, если ты зависим от всего, от алкоголя, ты зависим от всего. Так вот, это не так. При мне лично мой первый спонсор Антон вкинул деньги в игровой автомат, нажал, что-то прокрутилось, ничего не произошло и спокойно ушел. Я вообще был ошарашен. У меня такого опыта нет в принципе, чтобы я ну, кинул что-то в автомат и не залип на нем, да? Поэтому я говорю о том, что одной из частью эмоциональной трезвости, про которую меня спрашивали, понять, что какие у меня лично проблемы есть индивидуальные, кроме алкоголизма, да? Вот игровая зависимость у меня там, у кого-то обжорство, может, у кого-то и другие темы. Понять, что это есть, и начать эти вопросы решать. Вот. Кроме того, что я игрок на автоматах, я еще игрок в компьютерные игры. У меня были такие, ну, я залипал на недели целые в компьютере, играя в игры. Я уже разбирая через призму 12 шагов понял, что компьютерные игры давали то же самое, что алкоголь и наркотики. Ты начинаешь играть, и ты уходишь в какой-то другой мир, другую реальность, где ты, я не знаю, там, ты игрок, там, ты эльф или орк, или какой-то 80-го уровня с какими-то мечами, которые там, или ты армии сталкиваешь в столкновении, или у тебя машина какая-то есть навороченная, или мега крутой танк, короче, да. И ты вот, ну, ты вот там, и не хочется быть Колей Голубеем, не хочется быть сыном сварщика и обычно, не хочется жить в этой, хочется вот там вот, да. То же самое, что алкоголь, наркотики создавали иллюзию такую. И поэтому я принял для себя факт, что мне нельзя играть не только в игровые автоматы, но и в игры в компьютерные. Возможно, вам можно. Ну, это я, ну, я говорю про себя. Просто я залипал даже ну, залипал на этих штуках. Я залипал даже на стандартных играх Windows. Не прошла шутка. Кто? Косынка, херинка какая-то. Ты залипаешь, скачиваешь нарды какие-то, да, которые тупые. Ну, с компьютера. Кто в нарды играл когда-нибудь с компьютером? Ну, тупизм, да. То есть, ну, компьютер делает, короче, неправильные ходы. Ну, то есть, и ты играешь, и тебе неинтересно играть, потому что, ну, ты знаешь, что человек поступил бы по-другому, да. Ты вот выиграл, потому что он. Но 15-я партия уже идет, да? 15-я партия, вместо того, чтобы, ну, делать задания по учебе или чтобы пойти на улицу поиграть. А потом, когда смартфон появился в прошлом году, я на смартфон закачал себе нарды. И ты едешь в метро, и уже неинтересно. И оно, и это. В итоге я поудалял. Ну, то есть, я сначала на компьютер установил, поудалял. Думал, может, с телефоном лучше работает. Не работает. Поэтому я попробовал ну, тему игр. Недавно я играл в игру Cashflow. Очень интересная игра, кому интересно увидеть свои убеждения по поводу денег, поиграть ну, с хорошим ведущим. То есть это игра Cashflow с хорошим ведущим, она моделирует и показывает ваше отношение к деньгам. Где вы жадность проявляется, где скупость, где наоборот расточительность, где неправильная. Ну там, ты играешь, типа тебе дают виртуальные деньги, и там Хотите ли вы потратить деньги на акции по такой цене, вот так вот котируется, а квартиру хотите купить, вот такую квартиру, будет приносить вот такой доход, такая цена в банк. И там надо реально раскочегаривать мозги, чтобы, ну, считать. Считается без калькулятора столбик. Ну, то есть ты пишешь. И ты просто смотришь, как люди, включая тебя, делают глупые поступки. Ну, покупки непонятные, там, да, траты. То есть, и с людьми и с ведущим интересно играть. Ну, реально поднимается много тем. Давай, думаю, сыграю я онлайн. Это же интересная игра. Играю и понимаю, что уже час или два ночи. Надо завтра утром вставать рано. Но мне ж надо доиграть. А там такая тема, что... Ну, просто, ну, неинтересно. Короче, ты играешь в 2 часа или 3 в неинтересную игру, но я не могу остановиться. И я также удалился из этой, ну, фигни. Вот, потом тема сайтов знакомств. Это популярная забава среди анонимных алкоголиков, наркоманов. Я спонсировал много людей. Смотрите, есть люди, у которых это получается. Ну, общаться нормально на сайтах знакомств. Есть люди с позитивным большим опытом. Семьи появляются. Я и те люди, с кем я общался, у нас это не сработало. Я поделюсь просто этим. Началось с того, что я начал на сайтах знакомств проводить чуть ли не по 8 часов в день. Ну, то есть, то час, 2 часа, 4 часа, но у меня были реально штуки такие, что я как вторую смену отработал. Ну вот 8 часов я отработал, сел посмотреть почту, ну я пойду к сестре, посмотрю почту, короче. И в итоге спустя несколько часов вышел, ну выключил компьютер, вышел, и я помню, а почту я еще не посмотрел. Ну, потому что залез сразу на сайт знакомств. Вот. Несколько моих наблюдений. Первое. Что лично мне нравилось. Я оказалось, что для меня сайты знакомств такая же игровая зависимость. Ну, основа, база для меня игровая зависимость. Как это происходит? Я захожу на сайт знакомств, и тут вот там 8-10 анкет. И я начинаю смотреть каждую анкету. Просто тыкаю фотография, данные, тык, 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 тык. И как будто бы, и это как в игровом зале ты играешь в игру. Вот постоянно на долю секунды такой адреналин, что вот ты сейчас вот на этой анкете твой герой. Ну, женщина твоя на всю жизнь. И ты вот постоянно, как будто бы сидишь и такой, оп. Такой, ну, кто не знает, это движение, это ты играешь на игровом автомате, кнопку нажимаешь. Только так ты сидишь за компьютером, и ты нажал, и такая секундная момент, и такой раз открывается картинка, фотография, информация о девушке, там, или ну, о девушке, я хотел, о парне, я парня не смотрел. О девушке, ты такой читаешь, читаешь. Не, что-то не такое. Такой раз, следующую. У меня есть опыт просмотра 1000 или 1500 анкет. Всех анкет на сайте. Вот всех анкет, даже людей, которые заходили на сайт месяц назад или два. Ну, то есть, вот. Ты вот, ну, вот я просто... Вот. И я понял, что я, ну, так же, ну, я, если можно быть зависимым от сайта знакомств, то я зависим от сайта знакомств. Потому что в моем случае это превращается в форму игровой зависимости. То есть я в какой-то момент уже это сам вот этот само ощущение предвкушения. Да. У меня был опыт, что мы играли в карты, в покер или в какую-то другую игру целый день в лагере с анонимными. И я себя спрашиваю, вот я целый день в лесу убил на карты. Что же мне нравится в этом? Нравится ли мне вот, как вот этот процесс картокидания? Нет. Мне нравится ровно 3 секунды. Раздают карты. Я делаю вздох. Поднимаю мои карты. И начинаю смотреть по одной. Вот. Вот этот момент, что я не знаю, что у меня выпал расклад, и вот его просмотры, это вот то, что я, зачем я играю в карты. Вот этот адреналин. Все остальное, это уже игра ума и такое, механика, математика, да. Да, оно прикольно кого-то, ну, там, обдурить, выиграл, но вот, то, зачем я сижу, это вот 3 секунды. Можно такое ощущение, вот раздали, давай еще дальше. И вот сидеть и раздавать, просто сидеть, раздавать и смотреть, короче. Ну, я понял, что, ну, иногда бывают случаи, что я, хотя я даже не помню, когда я играл в последний раз в карты. Ну, вот. Мне, допустим, сейчас из игр, там мы в мафию собираемся играть с друзьями, ну, с друзьями, с членами группы мы собираемся играть. Вот. И я вижу тоже, насколько азарт, ну, насколько нужно понять и принять, что это игра, в которую мы просто играем. Потому что в мафии нет друзей, нет братьев и сестер, нет мужа и жены, нет спонсора подспонсорных. То есть это просто игра. Ну, если вы не играли в эту игру, сложно понять. Но там такие обиды, короче. Ну вот, представьте еще, ну вот, больные люди сели еще. И, как ты мог меня убить? Как ты мог подумать, что я там мафия? Почему ты подумал на меня? Потому что это игра. Мы сели играть. Ну, вот. И это тема. Дальше сайты знакомств. Почему я вот про сайты знакомств поговорить? Потому что это реально. Дальше следующий этап. Вот применение опыта. Хочется в какой-то момент я заходил на сайты знакомств. Цель сайта знакомств. Отношения, семья. Там, ну, брак, то есть там есть ссылки такие, для чего вы хотите, дружба, там, флирт, секс на 1-2 раза, длительные отношения, брак. Сначала начинал я с ссылок отношения, брак, там, длительные отношения, но день, два, три, и сразу ссылка секс на 1-2 раза, ну, туда просто падает, и начинаешь, и понимаешь, что там проститутки сидят. Ну, то есть там, ну, большинство из людей, кто там, либо ебанутые люди, как я. Ну, серьезно, как бы, да. Не такие, нет, люди просто, люди в кураже. Ну, в кураже. Вот. И нет понимания, почему, ну, тут в кураже таком, что я начинал, у меня несколько, чтобы вы поняли, то я 3-4... Первый опыт с сайтами знакомств, это какой-то несколько месяцев я удалил анкету, потому что достиг дна в этом состоянии. Потом анкету там, на месяц пробыл, потом там, создал анкету, через 3 дня удалил. Последнюю анкету, мне кажется, 1 или 2 дня я тоже удалил. Ну, то есть, даже в этом году вроде я создавал. Вот, потому что сначала ты подходишь к этому индивидуально. Ты пытаешься написать человеку что-то, ну что-то, привет, там, как дела, там, познакомиться. А потом это просто копирование, копировать, вставить. Ну, то есть ты понимаешь, что, короче, их столько много, ты просто разбрасываешь, тебе, да, то есть вдруг повезет, и, короче, теряется индивидуальность. Тебе пишет человек, это ты всем такое пишешь?
Да. Вот.
И мой мозг требует быстрого результата. И мне сложно. Ну, это моя психика. Следующее, что это уже наблюдение. Я просто, ну, у меня опыт, ну, подспонсорный, вот. Довольно этот. Дальше идет осознание грандиозное. Вот сейчас услышьте. Если вы общаетесь, это ВКонтакте, в Фейсбуке работает и на сайтах знакомств. Когда вы общаетесь с незнакомым человеком или с малознакомым, то вы общаетесь в переписке со своей головой. Сейчас я объясню. Вам пишет человек: «Привет, как дела?» И это не просто слова. В вашей голове слышится речь. Привет, как дела? Я целый день ждала, пока ты появишься онлайн. Я так рада тебя видеть. То есть, вот ты, кто имеет такой опыт, ты потом можешь перечитать эту переписку и подумать, почему ты столько убеждений, ну, почему ты так думал об этом человеке? Он же ж вообще, почему ты подумал, что ты вообще человеку нравишься? Ну, то есть ты вообще же опыт есть.
Нет, ну, когда фотография, там красивая.
Нет, я, нет, вы не поняли. Я говорю, я просто читаю вот и понимаю, что мне человек писал одно, а я воспринимал абсолютно другое. Мне человек пишет одно, а я уже с ним в голове на свидание сходил. Мы даже поцеловались нормально. Ну, то есть, я сейчас я анекдот расскажу. Смотрите, есть разница, когда ты знаешь человека какое-то время, ты с ним общался, ты слышал голос. Даже, ну, то есть, чем больше контакта, и ты, да, и ты общаешься, ты тогда знаешь больше, ну, с кем ты общаешься. Да? Если это незнакомый человек, ты общаешься со своей головой. Дальше идет какое-то знакомство, переписка. И первый этап разочарований начинается на первом телефонном звонке. Ты первый раз слышишь голос человека, и ты первое ощущение, у меня часто ощущение, что обманули. Ну, голос не тот, ну, это голос незнакомого мне человека. Я же знаю голос этой девушки, с кем я общался. Ну, я же слышал этот голос много раз в своей голове. А тут она общается. И она еще общается. Я не чувствую той любви, которую я слышал в своей голове. Я не чувствую вот этого внимания, да? И у меня какая-то даже горечь и боль. Ах так. Ну, то есть это я. Ну, и потом, вот это первый этап разочарования и. Ну, не этот. Потом, когда ты следующий этап разочарования, на этапе встречи, ты встречаешься и еще больше чувствуешь обманутым себя. Оказывается, эта девушка точно так же, как и ты, выбрала лучшие фотографии. Возможно, даже несколько лет давности. В лучшем ракурсе. И, возможно, ты не обратил внимания на нюансы. Она, ну, возможно, на фотографии был, ну, этот человек, но ты куда-то смотрел как-то по-другому. Ну, то есть, это первое. Запах, да. Как себя человек ведет, как одет. Все отличается от тех галлюцинаций из твоей головы. Все отличается. Следующий этап разочарования может быть на прикосновениях. Просто обняться, даже за руку подержаться. Прикосновение, поцелуй, секс. Ну, то есть, ты что же занимался сексом с этим человеком в голове? Ты что уже все, а оно не то. Ну, вообще, да? И поэтому, имея такой горький опыт разочарований, я понял, что сайты знакомств имеют в моем отношении единственную цель максимально быстро встретиться. Никаких переписок длительных. Никаких вот «давай узнаем друг друга получше». То есть это не работает. Ну, в моем случае. Потому что, возможно, это работает у нормальных людей. Ну, или у вас, да. Я говорю, ну, про свою нервную систему, психику. У меня, ну, к сожалению, у меня, или к счастью, по-другому. Вот, все вот к такому привели штуки. Поэтому максимально быстро встретиться. А потом я понял, что сайты знакомств, это как алкоголь и наркотики. Проходит какое-то время, и я думаю, ну я-то знаю об этом. Ну я-то знаю об этих всех последствиях. Сейчас еще раз вот зайду на сайт знакомств, короче. И в этот раз будет по-другому. И вот у меня это не работало ни 6 лет назад, ни 5 лет назад, ни 3 года назад. И вот в последний раз тоже не сработало. Поэтому я об этом тоже, мы 6 минут еще поговорим. Я об этом, это болезненная тема. У меня мой друг близкий из Израиля, он очень много, я даже с ним общался, мы с ним подумали, может быть, даже какую-то статью написать на эту тему, потому что у него опыта много вваливания денег незнакомым людям. Ну, он там с другой стороны, там, он там в одной стране, а он там деньги посылает там, женщине, там, мало знакомой, в другую страну, которая говорит, что у них там типа ничего нет. Он там не особо нужен. Она ему честно об этом говорит. Но он-то знает, в кавычках, что его любовь растопит этот лед и там это. И она. И в конце, мы с ним долго, много об этом общались, десятые шаги. И в конце концов, она оказалась той же девушкой, о которой она рассказывала. Ну, она говорила честно, что ей не надо отношения, что она там гуляет, там тусит с друзьями, вот это все. Она честно говорила, но у него такой же опыт, как и у меня, что своей духовностью, своей вот программой анонимных алкоголиков, я озарю темный свет этого человека, и она изменится. Это не работает. Это не работает. Вот это сайты знакомых. Возможно, я надеюсь, у вас другой опыт. Вы встретите человека, всю жизнь с ним проживете. Но если у вас такой же болезненный опыт с сайтами знакомств, то вот. Ну. И в итоге я принял для себя факт, что самое лучшее для меня по поводу сайтов знакомств вообще не быть на сайтах знакомств. Ну. Дальше тема там, контакта Фейсбука. Вот. Какое, то есть я раньше у меня больше всякой информации было по поводу спикерские в аудио, например, да, фотографии какие-то там на стене или какие-то объявления на стене. Ну, кто не знает, контакт в Facebook, там стена есть, личное пространство. Вот. И ко мне начали в какой-то момент я получил работу в сфере продаж систем безопасности, и я понял, что мне надо, ну, это может быть дыра, ну, соцсети, да, через которую может прийти неприятность. Потому что, ну, человек, который покупает там систему безопасности для дома, компании там, да, или, не знаю, банка какого-то, возможно, не будет рад, что ее продает ему там алкоголик-наркоман, даже духовный, да. И поэтому у меня была страница в соцсетях, там Коля Голубей, там в Фейсбуке, я Николай Голубей, да, то есть, ну, как-то отсюда. Вот. Я в какой-то момент на всех сайтах, которые нашел через поиск Google, где написано было, ты в Google забиваешь Коля Голубей, и тебе анонимные алкоголики Иркутска, Хабаровска, Владивостока, спикерские, и так и написано, Коля Голубей. Я всем администраторам сайта отписывал, пожалуйста, измените название на Коля Г. То, что я называю, представляю себя Коля Голубей в аудиозаписи, не индексируется через поиск Гугла Яндекса, а индексируется название трека, файла. Вот. И поэтому в описаниях, вот на сайте Одесса были описания, есть аудио и описание, что здесь за аудио. И мы поменяли вот Коля Г, да. Но это ровно, я не знаю, на месяц или полгода, потому что до сих пор мне тоже уже писали, ну, отписывали, забиваешь там Коля Голубей, и выпадает куча вот ссылок. Я не могу этот проконтролировать процесс. Если когда-то я потеряю работу из-за этого, это, ну, моя личная ответственность. Ну, я когда-то много наговорил, не проинформировал достаточное количество людей, получил опыт. Но зная это, теперь я не добавляюсь в друзья, а мне, ну, раз в месяц точно в друзья. Какой-то реп-центр добавляется. Ну, в Фейсбуке, ВКонтакте. Реп-центр для наркоманов и алкоголиков. Там, Таганрога. Ну, страница ВКонтакте или страница в Фейсбуке. И я не хочу, чтобы у меня в друзьях был реабилитационный центр. Потому что друзья, люди, любой человек заходит в друзья, смотрит. Мне добавлялся, это мое личное, я не помню, возможно, сейчас уже есть ВКонтакте такая опция или в Фейсбуке, скрыть список друзей. Я когда ковырялся, я не нашел. Просто есть такое, допустим, страница радио АА. Ну, и вот я захожу на страницу ВКонтакте радио АА, и там 1000 друзей. Ну, надо быть недальновидным человеком, чтобы не связать радио анонимных алкоголиков с друзья, что, возможно, у этих друзей есть проблемы с алкоголем, ну, или с наркотиками, да. Ну, то есть, как бы, и я не, ну, по этой причине, я была, меня добавляют в группы, я, допустим, скрыл ВКонтакте в настройках список групп. То есть, группы, где я участвую, их не видно для посторонних людей. Я туда добавляю, куда меня просят. Добавится, я добавляю. Единственное, есть настойчивые люди, меня добавляют в какие-то группы, там, голосуй за Александра какого-то товарища, я не знаю, там, про выборы, там, какой-то косметический салон «Гармония», это член анонимных алкоголиков. Я отказываюсь, она напорно мне, а я не хочу. И вот тоже тема социальных сетей, контакта, Фейсбука, это моя личная территория. И вообще никто мне указывает, что я там делаю, не должен. И это моя ответственность. Потом, почему я закрыл стены ВКонтакте, Фейсбуке? Долгом своим считали люди на мою стену положить, что юбилей анонимных алкоголиков там, из Нижнего Новгорода, 15-го, это какое-то число. Да? Ну, то есть, я захожу на мою страницу в соцсети, и висит объявление. Меня не спросили, да, я не хочу, чтобы это висело. Ну, если я захочу, я сам его повешу. Да. Но из-за того, что это не делается по злому умыслу, что такие, давайте испортим жизнь Коле Голубе. Просто человек неосознанно как бы фигарит. Возможно, вы считаете возможным, чтобы у вас на странице, ну, на стене, для всеобщего обозрения эта информация висела. Кстати, в Фейсбуке можно такую опцию сделать, чтобы скрыть записи со стены. Одним людям будет видно, одним не людям не будет. Это можно делать, короче. Да? Но я заблокировал, чтобы кто-то самостоятельно эту информацию размещал. То есть я могу что угодно. Другие люди, извините. Вот. Фотографии тоже. Вот с лозунгами нашими, с лозунгами, треугольниками, там, анонимными баннерами анонимных алкоголиков. Наверное, среди 1000 фотографий у меня в альбомах есть, скорее всего, где-то палево. Ну, где-то есть фотографии, ну, с этой штукой. Ну, по крайней мере, я начал отслеживать, чтобы это не происходило. Кому интересно, есть Григорий Т. много говорит на тему вот, сохранения анонимности в социальных сетях. Ну, вот. Поэтому вот такие базовые какие-то штуки. Я очень много участвовал какое-то время в разных форумах и группах в Фейсбуке. И я пост размещаю, и кто-то говорит спасибо, здорово, а кто-то просто говорит говно. Ну, то есть, какой, да ты всегда. Ну, то есть, я размещаю пост про одно. А мне, короче, отвечают, комментируют вообще про другое, да, или какие-то личные обиды, ну, личные претензии, да. То есть, разместил пост в одной группе, я рассказывал в WhatsApp, и как аргумент против того, что я не прав, выложили мою фотографию из Владивостока, кто-то, может, видел. Я был в музее 3D, и там крылья такие прикольные, ну, как ангела, и я вот стал. И там такая подпись. Ну, типа, с крылья себе уже пришил, короче, и теперь ангелом стал. Ну, что-то вот очень, ну, такое. То есть, мою фотографию, да, то есть, то, что мне, да, как, ну, вот так вот, да, типа, как он такой высокомерный, типа, ангел уже стал, да. Ну, я даже не знаю, как это реагировать. Это, для меня это просто понимание, что человек точно так же, как и я, наверное, спит. Он просто, ну, человек делает действия, я много действий, не осознавая, что это не в тему вообще. Ну, это, ну, мы обсуждаем одно, а это перейти на личный уровень. И поэтому я какое-то время пытался что-то с этим делать, а потом перестал участвовать в форумах. Ну, в посты размещаю, там, да, ну, комментарии, да. Бывает такое, что я использую несколько групп как информативных, я туда выбрасываю информацию, новость, и даже стараюсь отключать уведомления, ну, про комментарии. Ну, то есть, вот, это, я, ну, кто-то, если имеет опыт, что ты в каком-то форуме тратишь часы и много энергии на спорить с кем-то и доказывать что-то, да, если у вас есть опыт такого, что человек вам сказал: «Боже, как я был неправ, ты прав, и извини меня, пожалуйста», наверное, у вас позитивный опыт. У меня ни разу такого не было, чтобы я с кем-то спорил, чтобы пришло к тому, что да, действительно, я не прав, ты не прав, извини. Это просто спор ради спора. И в какой-то момент я понял, что я, если даже выкладываю пост, я не стараюсь не смотреть комментарии, или если я читаю чей-то пост, не оставлять комментарии. Ну, то есть не спорить, то есть вот. Это мой выбор. Потому что, ну, у меня был такой опыт, что я сижу с кем-то вот так вот очередной обсуждаю, и просто так вот резко стою, сестра рядом, говорю: «Юля, пойдем, я тебя в кино свожу». Она говорит: «Пойдем». Я понял, что я сейчас либо полтора часа потрачу с каким-то Виталиком из какого-то города России, который мне что-то доказывает, ну, что-то я не прав, что я сейчас полтора часа с ним потрачу, или с сестрой в кино схожу. То есть я понял, что я не хочу больше тратить время спорить ВКонтакте, в Фейсбуке. Я знаю многих людей, для которых это тоже большая проблема. Политику, выздоровление, не имеет значения тема. Главное поспорить, вот подоказывать. Все, я этим не занимаюсь. Это вот применение духовных принципов в интернете. Мы сейчас затянули этот момент, надо заканчивать группу. Я хаотично что-то вспомнить. Вот. Это опыт применения духовных принципов в интернете. Давайте на этом сделаем паузу. В 16:30 вернемся. Валера объявление сделает.
Буквально объявление, пока.